Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Я тебя нарисую синим карандашом на цветной бумаге. Как прекрасно твое лицо, в нем нет обмана. Я знал лица, красота которых жжет безупречность льдин. Я б не стал их синим карандашом. Он у меня один. Кирилл Спирин. Ребенок берет карандаш и краски, начинает рисовать, и нам кажется, что он хочет нам сказать: «Посмотри, я толстый и живой, я не боюсь глухонемого гула, я тут». На самом деле он нам ничего не хочет сказать, потому что и без нас знает, что он живой и толстый. Это такое ясное осознание себя в мире, которому все бы могли позавидовать. Но всем все кажется, что они нужны, потому что они свидетели. Нет, мы нужны ему. И нам только для этого все и нужны, чтобы мы любили его издали, защищали издали, забирали у него его внутреннюю тревогу и отчаяние, не гладили по голове. Они отстраняются от поцелуя, потому что поцелуй ничего не значит, потому что поцелуй в темечко и даже в губы не для того, кому лезут губами, а для себя, для того, кто целует. Это же так очевидно. Да и вообще, поцелуй – это больно. Вы разве не замечали? Александр Кабанов. За то, что этот сад переживет века и не осыплется минута за минутой, возьми его за яблочко и придуши слегка в гнедую кожуру по осени укутой. Плоды айвы, покрытые пушком, как щеки детские, полны и розоваты. И ты бежишь с отцовским вещмешком, и вновь трещат от тяжести заплаты. Когда стреляет Босх и Иероним двуствольной кистью в голову и спину, а ты бежишь с рождения раним, вишневый и седой наполовину. И за оградой вновь увидишь сад, увидишь дом и ангельские лица, всех брошенных тобою не в попад варенье пишется и в баночках хранится. Аутичный ребенок – это поэт в современном мире. И не знаю, как у детей аутистов в тяжелой степени. Я видел только подростков в пограничной стадии. Но если то, что у них внутри, похоже на внутренний гул, то хотелось бы верить, что он непостоянный. Потому что это как уродство, как двустороннее воспаление. Если воспаляется придаток, через который ты слышишь, как все люди с тобой говорят, а когда приходит стихотворение, это реальность, все люди, среди которых нет ни правых, ни виноватых, ибо ты их чувствуешь прозрачной, прохладной своей стороной, то на другом конце растет и пухнет опухоль. Завистью, ревностью, смертной обидой, глухотой к чужому слову, презрением и ненавистью. Потом воспаление спадает, и оба конца опухоли опадают. Дети, как поэты. В этом нет ничего хорошего. Вот кузнечик выпрыгнул из скобок в палиндром аквариумных рыбок. Я предпочитаю метод пробок, винных пробок и своих ошибок. Синяя бетонная мешалка, и внутри нее оранжерея. Этот мир любить совсем не жалко. Вот Господь и любит, не жалея. Это тоже Александр Кабанов. Аутичные дети, как поэты. В этом нет ничего хорошего. Никакого указания на степень дара. Нет доблести, нет оправдания. Поэт — это вообще ни хорошо, ни плохо. Это трудно и стыдно. А может, на самом деле все совсем иначе, и некоторые дети ничего не слышат. И там только тупой, бессмысленный белый шум и зацветший со всех сторон аквариум. Ваня рисует лиловым, голубым и сиреневым, Маша — красным и белым, а Саша — карандашами. Евгения Лавут. Запинка-запонка, на резвом чересчур, журчащем рукаве тревожной речи, проглоченные буковицы букв, затертые манжеты, складки-складки поставленных неверно ударений. Набитый сгоряча наверняка он диковат, узор на этой ткани. Там нас чуть-чуть, с драконами, с цветками, как в летних волосах песка. Но я хочу под нищенскую дрожь, досрочного дождя в подолах улиц ее ощупывать, в ней медленно искать случайный узелок, шальную нитку, за пальцев немоту, за ту петлю, сбежавшую, за тщетность поединка температур, стремящихся к нулю и выше, выше, запонка, запинка, шнурок ли, петелька. Я все в тебе люблю.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Молодой человек, 26 лет, остро ощутил бессмысленность и непросветленность жизни. У него вдруг образовались кое-какие деньги, он сел на корабль и отправился в Японию, в дзен-буддийский монастырь. Так пишет в рецензии на книгу голландского писателя Ан-Вильяма ван де Веттеринга «Пустое зеркало» критик Михаил Горелик. А мне становится интересна и сама книга, и этот почти безымянный голландец, но самое главное – японский монастырь и японские трехстишия. Общее место, но от этого оно не становится менее интересным. Едва-едва я добрел, измученный до ночлега, и вдруг глициний, цветы. От людских голосов пугливо вздрагивают по вечерам красавицы вишни. Из сердцевины пиона медленно выползает пчела, о, с какой неохотой. Молодой человек подошел к монастырю, постоял у ворот, поставил чемодан на землю, позвонил в колокол, был принят, прожил в монастыре больше года, вернулся в Голландию, написал книгу не сразу, а через 15 лет. Было время подумать. Написал без эзотерики, мистики и рассуждений. Написал по принципу «Вижу дерево, пою дерево». Про простые обыденные вещи. Суховато написал. «Самое оно». Так пишет дальше Михаил Горелик, пересказывая книгу Ан-Вильяма ван де Веттеринга. «А я подхожу к окну и прямо по вышеуказанному принципу «вижу дерево, пою дерево», замечаю, что под окнами, оказывается, стоит ярко-желтый школьный автобус, так и написано сбоку. Так как день пасмурный, асфальт мокрый, черный, а автобус виден через пухлую, не совсем еще окрепшую зелень и такие же черные, как асфальт, ветки, то смотрится он невозможно ярким, особенно крыша. А по бокам еще и синие, зеленые и рыжие ромбы со значком почтовой собаки и значком параграфа. И мне кажется, что этот автобус голландский. Камнем бросьте в меня ветку цветущей сливы, я сейчас обломил. Крестьянин в поле и дорогу мне указал, сорванной редькой. Все волнения, всю печаль своего смятенного сердца гибкой иве отдай. В пути я занемог, и все бежит, кружит мой сон по выжженным лугам. Ну вот опять началось. Створки схлопываются, и то, что было ядром света, становится гремящим камушком, а то и не гремящим, а просто вросшим в собственную слизь. В такие дни ты все так ясно видишь. Ясно видишь – это вообще наиболее частая твоя формулировка. Только то, что ты видишь, не дает тебе никакой надежды. Точнее так. Вся превосходная степень убирается. Остается только основное число. Жизнь с утерянной степенью. И кажется, что плохого. Многие так и живут. Но я почему-то не могу их вспомнить. Ни тех, кто так живет, ни те дни, которые я сам жил так. Получается, из всего года у тебя остается только 2 месяца. Вы знаете, что такое дзен-буддийский каан? Нет? Вот я тоже не знал. Но нам объяснят. Читаем Горелика. Каан – такая специфическая дзенская штучка, демонстративно-алогичная задача. Наше бытие ведь алогично, не так ли? Ах, вы так не считаете? В таком случае вы далеки от дзена. Вот и к пониманию бытия можно прийти только алогичным путем. Классический каан, предложенный настоятелем, предмет постоянного размышления героя этой саги изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Что значит хлопок одной ладонью? Действительно, что? Наша жизнь – росинка, пусть лишь капелька росы. Наша жизнь и все же. Я читаю японские стихотворения. Последнее было Кобаяси Иса. Вспоминаю уехавший разноцветный школьный автобус. Просматриваю статью о голландском парне, пришедшем искать смысл жизни в дзен-буддийском монастыре. Я почему-то думаю, по закону хлопка одной ладонью, думаю алогично, что с миром договориться никак нельзя. А можно только настучать его по башке, ткнуть шкодливой мордочкой в им же напруженную лужицу. Потому что придется с неудовольствием отметить, что разделение с миром происходит просто по составу крови. У одних она рыбья, и они весь мир строят под себя с учетом своей слаботрепещущей жизни. Мир полумерный, с вялым поблескиванием. Отсюда их обычно запоздалые добрые намерения, их скучные полудействия, от которых человеку не рыбе, просто невозможно, его крутит, как на вертеле. А у других она животное, или дикорастущее, чтобы уже не трогать ни рыб, ни зверей. И с этим разделением уже ничего не поделать. Ну, не уничтожать же морально на самом деле, а все равно так хочется иногда. Поймать нежной медвежьей лапой на речной, майской излучине, трогательную, серебристую форель, и как треснуть ее об камень, чтобы чешуя в сторону, а в лапе один хвостик. Но приходится себя сдерживать. И только древние японские тексты знают об этом мире нечто большее, чем я. И, возможно, не людей и рыб, ни людей, медведей в этом мире просто не существует. Печальный мир, даже когда расцветают вишни, даже тогда. Верно, в прежней жизни ты сестрой моей была, грустная кукушка. Молодой человек позвонил в колокол у ворот, вошел в монастырь и был принят настоятелем. Молодой человек сказал, что приехал из Голландии, чтобы узнать смысл жизни. Он понимал, что этот вопрос неправильный, и был готов к тому, что настоятель, подобно Будде, ответит ему благородным молчанием. Но настоятель не промолчал. «Я могу ответить на ваши вопросы, но не буду этого делать, потому что вы не поймете ответа. Представьте себе, что у меня есть чайник, а вы хотите пить. Я готов налить вам чая, но для этого вам необходима чашка. Если я налью чай вам в ладони, вы их обожжете. Вам необходима чашка. Эту чашку вы создадите в процессе обучения». Бросил на миг обмолачивать рис крестьянин. Глядит на луну. Эти иероглифы, сказал на прощание настоятель, означают нечто для тебя важное. Я написал старинную китайскую пословицу: «Хорошо выкованный меч не теряет золотого блеска». Вся планета — это наковальня. Уезжая отсюда, ты тем самым ничего не ломаешь. Твое обучение продолжается. Мир — это школа, в которой будет спящих. Ты проснулся, и больше уже никогда не уснешь. Снова весна. Приходит новая глупость, старый на смену. Начинается дождь. Начинается лето.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.